пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
Доброго времени суток, дорогие радиослушатели интернет-радио ВОС.
Всем привет! С вами программа «Туристоскоп» и ее большое путешествие.
Цикл программ «Туристоскоп» посвящен развитию социального туризма и доступности объектов для людей с инвалидностью по зрению. И неизменные ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев. А знаешь, мне недавно приснился сон.
Какой?
Представляешь, мы с тобой гуляем по тенистой аллее, выходим к пруду, его зеркальная поверхность серебрится и уходит вдаль, а на противоположной стороне манит к себе прохладой грот.
Да, ты права, пора готовиться к лету, и мы уже начали.
Потому что сегодня у нас в гостях...
научный сотрудник отдела научно-просветительной работы Государственного музея-заповедника Останкино-Кускова, куратор инклюзивных программ музея Ксения Сергеевна Михайлевская.
Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Ну что же, начинаем наше путешествие в усадьбу Кускова. В июле 1792 года князь Куракин писал о том, что на Бали в честь рождения великой княжны Ольги Павловны было очень мало народу, потому что всех переманил на свой праздник герцог Кусковский. И тогда там присутствовало 30 тысяч человек. Ксения, расскажите нам, пожалуйста, кто это такой герцог Кусковский?
На самом деле герцог Кусковский – это его неофициальное название. Речь идет о Петре Борисовиче Шереметьеве. Это представитель одной из богатейших семей России XVIII века. Это сын прославленного фельдмаршала, сподвижника Петра I Бориса Шереметьева. И говоря о Петре Борисовиче, конечно, стоит держать в памяти, что это создатель так называемого подмосковного Версаля. Я думаю, это словосочетание уже скажет о многом. И 30 тысяч человек в праздник для Кускова — это, можно сказать, обыденность, потому что весь летний сезон, весь теплый сезон с мая по сентябрь, два раза в неделю и по большим праздникам, чаще четверг и воскресенье, граф Шереметьев приглашал абсолютно всех желающих в свою летнюю увеселительную резиденцию, в свою усадьбу. Это могли быть совершенно необыкновенные праздники, и попасть туда могли абсолютно все желающие, кроме крепостных крестьян. Главным правилом были приличные манеры и нарядная одежда, чтобы всем гостям было приятно находиться в компании друг друга.
Как же все-таки развивалась история создания этого подмосковного Версаля?
Подмосковным он назывался до 60-х годов 20 века, потому что до этого времени эта часть находилась в Подмосковье, а потом стала частью Москвы. Что касается создания самого ансамбля, самой усадьбы, началось все в XVIII веке, но первые упоминания об этих землях есть в источниках XVI века. Земли по документам принадлежали боярам на тот момент Шереметьевым. В 1715 году Борис Петрович Шереметьев, прославленный фельдмаршал, покупает эту землю у своего брата без крестьян, за 200 рублей. Полноценно Борис Петрович не успевает заняться обустройством своей усадьбы, хотя и он тоже принимал там гостей. В 1719 году он умирает, и территория достается его сыну, Петру Борисовичу Шереметьеву, который как раз-таки задумывает устроить там такое место, в которое можно было пригласить почетных гостей и с размахом отметить любое торжество. Чтобы вы представили, насколько это был размах. Ну вот Лариса нам процитировала выдержку из документа. Действительно, это были огромные приемы. Но что в себя включало еще празднование? Например, всевозможные представления, невообразимые аттракционы по тем временам. Это действительно было что-то фантастическое. И, конечно же, фейерверки. Для XVIII века, да, собственно, наверное, как и сейчас, фейерверк — это, ну, можно сказать, деньги на ветер для многих. А тогда это казалось фантастикой.
Кусково – это дворцово-парковый ансамбль. Расскажите, что это вообще за явление в русской культуре? И чем отличалась просто усадьба от именно дворцово-паркового ансамбля?
Ну, вообще, понятие усадьба появилось задолго до XVIII века. И в XVI, и в XVII веке уже были такие территории. Но, опять же, усадьба от слова «сад». То, что посажено. То есть это мог быть небольшой дом в окружении сада или какой-либо растительности. Что касается усадьбы Кусково, мы не забываем, что на дворе XVIII век, эпоха перемен, когда нововведения Петра семимильными шагами наступают на общество, и такие усадьбы стали строиться именно для положенных в то время пышных приемов, балов, ассамблей, которые и вводит Петр I. Сама усадьба была в расцвете и была построена в середине XVIII века, Петра уже не было, а вот устои сохранились. И традиция устраивать пышные приемы как раз укоренилась. И, как мы с вами знаем, и Елизавета Петровна, и Екатерина II были любительницами таких больших пышных приемов. И, кстати, были в Кусково в гостях. Екатерина II так вообще несколько раз.
Дворцовый комплекс, он зимнего или летнего предназначения?
Усадьба Кусково – летняя увеселительная усадьба. То есть зимой она гостей не принимала, зимой она не функционировала. Там нет и не было отопления, и, естественно, сейчас там нет электричества. Но мы говорим о самом дворце. Некоторые павильоны со временем утеплились и осветились.
То есть сейчас дворец также можно увидеть при свечах? Или как освещается он?
В целях пожарной безопасности свечи мы не зажигаем, но все работы, все экскурсии, все программы проходят исключительно в естественном освещении.
А я хочу все-таки спросить об особенности организации пространства в дворцово-парковом комплексе. Как вот природа органично сочеталась с архитектурой, с устройством. То есть это ведь рукотворный комплекс такой рукотворный. С другой стороны, это создание природы.
Да, вы правы. Вопрос интересный, как это все сочетается. Хочется отметить, что в то время, когда эта территория еще не была усадьбой, это была заболоченная территория. Максимум, что можно было на ней делать, охотиться. Кстати, по некоторым данным, там охотились первые Романовы. В XVIII веке, когда началось обустройство этой земли, первое, что сделали, это осушили болото и придумали систему каналов, в которую эти воды и загнали. Поэтому Кусково пронизано системой небольших каналов и несколькими прудами. Самый большой – это, конечно же, дворцовый пруд, который являлся своеобразным центром и в некотором роде сценой водной. Если сейчас усадьба занимает 26 гектаров, то в XVIII веке она занимала почти 300, больше, чем в 10 раз. Но, к сожалению, так исторически сложилось, что сначала была утрачена английская часть усадьбы, так называемый пейзажный парк Гай. Затем, уже практически в советское время, был отсечен большой массив лесной, который назывался запрудной частью, где находились охотничьи угодья и зверинец. А сейчас это прекрасный городской парк Кусково. И нас часто, кстати, путают. Говорят, что поехали в Кусково, думают, что приехали в усадьбу, а сами оказались в лесу. Или наоборот, приехали к нам в музей и думают, можно ли же здесь пожарить шашлыки или погулять с собаками. Дело в том, что та территория, которая сейчас называется музеем усадьбы, это все один гигантский памятник. Как строение, как архитектурные элементы, так и сам парк. Парк этот уникальный, он создан в XVIII веке. Это образец регулярного паркового строительства. Он называется регулярный парк. Некоторые его называют французский регулярный парк, но это не совсем верно. Эти парки регулярные за пример брали Версальский парк. Что мы знаем о Версальском парке? Что это пересечение строгих линий, это геометрически высаженные аллеи, это точно подобраны цветы и деревья для сочетания как визуального, так и ботанического. В общем, это сложная садоводческая работа, и в нашем парке до сих пор поддерживаются те принципы, которые были заложены в XVIII веке.
А вот чем, кстати, английский парк отличается от французского?
На французский парк, если посмотреть с плана, да, вот с высоты птичьего полета, можно увидеть его строгую симметричность. Английский же парк отличается более вольным характером. Это может быть аккуратно подстриженный газон или трава и цветники, но они не строго упорядочены, а более в живом формате размещены. Но при этом в английской части парка было размещено очень много беседок, где гости в XVIII веке могли насладиться красотой, тишиной или даже вкусить заморских угощений, таких как кофе.
В литературе часто встречается в отношении Кускова такое выражение «партер парка».
Да, есть такое, и это действительно основная часть нашего парка. Партер – это такое театральное понятие, и здесь, в Кусково, оно тоже имеет своеобразное театральное значение. Это некая сцена. Партер нашего Кусковского парка как бы заполняет собой пространство между дворцом и большой каменной оранжереей, которые находятся симметрично напротив друг друга. Партер регулярного парка Кусково – это своеобразный ковер цветочный из разных сортов роз, из пионов. В зависимости от сезона появляются какие-то высадки разных сезонных летних цветов. В общем, партер цветет все лето. Есть еще там скульптура, которая также симметрично расположена. И это своеобразная скульптурная сцена.
Сейчас мы немного отойдем от истории и вернемся в современность. Как все-таки до вас добраться? Вот вы говорите, что можно перепутать. Так вот, как нашим посетителям, будущим туристам, не перепутать?
Мы не центральный парк, мы не находимся рядом со станциями метро, мы находимся в отдалении, в районе Вишняки. Чтобы до нас добраться, нужно доехать либо до станции метро Выхино, либо Рязанский проспект, либо Новогиреево. Некоторые от Новогиреево идут пешком, но это очень долго. Самый простой вариант доехать до нас от Выхино или от Рязанского проспекта на автобусах от Выхино 409 или 620. Они останавливаются прямо напротив входа в наш музей. Остановки, правда, называются по-разному. Одна называется улица Юности, дом 2, вторая — музей Кусков, в зависимости от маршрута. Есть еще также от Рязанского проспекта автобус 133. Точно так же на той же остановке он останавливается. Нужно перейти дорогу и оказаться на небольшой бесплатной парковке. Кстати, очень полезная информация для тех, кто ездит на автомобиле или кто имеет такую возможность приехать к нам. У нас рядом с главным входом, со стороны улицы Юности, парковка бесплатная.
Переход через дорогу до остановки или нужно пройти по ходу автобуса, чтобы дойти до перехода? И далеко ли он находится?
Если мы едем на 620-м, остановка находится совсем недалеко от перехода. Нужно выйти из автобуса, пройти против хода автобуса, назад, дойти до пешеходного перехода, перейти через дорогу, потом повернуться на 90 градусов вправо и дождаться еще одного пешеходного перехода. Если на 409-м, то там один пешеходный переход. Просто идем против хода автобуса, назад, переходим дорогу по светофору и оказываемся на парковке.
По каким контактам вам можно позвонить, написать?
У нас на сайте есть кнопка обратной связи. Сразу письмо попадает на нашу внутреннюю почту. Мы читаем абсолютно все наши обращения. Это для тех, кому удобно переписываться. Что касается телефонных звонков, то у нас есть общегородской номер 8-495-375-31-31. На телефонные звонки отвечают два администратора, которые проконсультируют гостей о режиме работы, доступных программах, об экскурсиях, о стоимости, о всех мероприятиях, которые у нас происходят.
Ну и вот аудиогид, расскажите о нем поподробнее.
Такой музей, как наша прекрасная усадьба, не мог обойтись без аудиогида. Благодаря поддержке благотворительного фонда «Свет» мы стали победителями грантового конкурса и изготовили аудиогид с тифлокомментированием по архитектурно-парковому ансамблю. Для самостоятельного посещения незрячих и слабовидящих гостей, но желательно в сопровождении. Я сразу скажу, почему в сопровождении. Потому что мы попадаем в 18 век, и наш музей имеет ряд ограничений на внесение изменений во внешний вид музея, в том числе и парковой территории. Поэтому технически музей не оснащен тактильными трассами, какой-то системой оповещения для незрячих или же даже бордюрами, по которым можно было бы ориентироваться. Поэтому желательно, конечно, приходить, приезжать с сопровождением. Но об этом мы тоже еще немножко скажем. А что касается аудиогида, это, я думаю, прекрасный образец аудиогида по усадьбе. Подробно рассказано и описано каждое здание, рассказана история усадьбы, и вообще достаточно интересно его послушать на прогулке. Причем не обязательно это делать прямо в музее, его можно послушать и заранее. Он доступен на платформе Easy Travel абсолютно бесплатно. Я думаю, наши незрячие гости, которые пользуются телефоном с интернетом, легко его найдут.
Относительно аудиогида, это вы даете какую-то запись, то есть плеер, либо люди с телефона заводят этот аудиогид? Привязан ли аудиогид к точкам?
Привязки к геолокации прямо в устройстве нет. Это используется с личного телефона или планшета и прослушивается в том режиме, в котором удобно нашим гостям.
Ну, то есть это нужно приложение, через приложение происходит. Не как вот бывает, просто выдается устройство с наушниками, включаешь его и идешь по объектам.
Это через приложение, то есть каждый гость, в зависимости от того, каким устройством ему привычнее пользоваться, он выбирает приложение на своем устройстве и пользуется нашим аудиогидом. Мы решили отказаться от идеи выдавать специальные устройства, делать какие-то специальные приспособления. Мы решили, что вариант с общедоступным приложением будет гораздо более удобен пользователям.
А на сайте доступен? Послушать на сайте можно?
На сайте есть переход на Easy Travel.
Ну и тогда сразу озвучим о билетах, о ценах, о льготах.
Билеты для посещения нашего музея для гостей с особенностями зрения – это чаще всего первая группа инвалидности, абсолютно бесплатно. Именно входные билеты. Для сопровождающего также билет бесплатен. Если мы говорим об экскурсионном обслуживании, то здесь, конечно, стоимость есть, но она стандартная для всех категорий. Но есть приятный бонус. По инициативе нашего музея мы проводим социокультурную акцию «Твой день». Что она из себя представляет? В некоторые дни мы проводим бесплатные экскурсии по дворцу, на которые могут записаться члены всероссийских обществ инвалидов, члены ВОЗ, ВОК. Также это могут быть участники ветеранских организаций и образовательных учреждений, которые занимаются воспитанием детей, оставшихся без попечения родителей, либо это дети участников специальной военной операции. Мы пошли на такой шаг, потому что мы понимаем, что не всем людям бывает доступно что-то из наших услуг, и поэтому я предложила нашему руководству вот такую акцию, все согласились, и она пользуется большой популярностью. И к нам в рамках этой акции приезжало уже много гостей с особенностями зрения. Даже несмотря на то, что это экскурсия по одному павильону, они оставались очень довольны и очень благодарны.
Внимание, внимание! Каждую первую и третью среду месяца в 14.05 по Москве программа «Туристоскоп» отправляется в свое большое путешествие.
Цикл программ посвящен социальному туризму и туризму, доступному для людей с нарушением зрения.
Мы с вами будем бродить по городам, побываем в горах, на равнинах, морях, реках. И, конечно же, мы отведем вас в музей.
А мы – это ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
До встречи в эфире!
Я за кефиром. Ты из кино?
Ага.
нет ли у вас тактильной схемы парка? Все-таки это большое пространство. Вот чтобы представить в целом весь парк, нет ли такой схемы?
К сожалению, на данный момент такой схемы у нас нет, но, честно скажу, она в разработке, потому что мы сейчас как раз занимаемся подачей заявки в один из грантовых конкурсов на изготовление подобного рода материалов. Получится у нас или не получится, но будем надеяться, что в этом году мы все-таки обретем такую тактильную помощь для наших гостей.
Да, удачи, потому что это очень важно, на самом деле, представить в целом пространство. В парке есть исторические павильоны. Они все сохранились. Вот итальянский дом, голландский дом, оранжерея, Эрмитаж.
Да, сейчас музей состоит из нескольких павильонов. Это дворец, это грот, это удивительный, уникальный павильон, который вас перенесет в подводное царство. Но остальное рассказывать не буду. Это лучше все-таки приехать и насладиться.
Ну вот я имею в виду все-таки вот эти моменты исторические, голландский дом, итальянский дом.
Да,
они все есть?
Они, конечно, есть. Они работают по режиму, потому что это небольшие павильоны, а желающих очень много. И в целях сохранности мы их открываем по очереди. Есть великолепный павильон Эрмитаж, который сейчас используется в качестве выставочного пространства, потому что, к сожалению, в определенный момент он утратил свое историческое наполнение. Есть великолепная большая каменная оранжерея. Сейчас там находится выставка фарфора с одной стороны, а с другой стороны картинная галерея. Была еще американская оранжерея, но она пока в плане на реставрацию, поэтому туда гостей не пускают.
А вот в оранжерее, например, архитектурные особенности сохранились, там вазы с фруктами наверху.
Все, что было создано, да, все сохранилось, да.
Ну, наверное, уже в Эрмитаже, как по описанию, гостей поднимали снизу вверх в кресле каждого индивидуально к столу. Такого сейчас, наверное, уже нет.
Конечно, нет. К сожалению, в XIX веке стол и подъемные механизмы разобрали для починки. Ну, как часто у нас в России бывает. Видимо, кто-то нашел лишние детали, и целостность механизма не сохранилась. То есть разобрать разобрали, а собрать обратно не смогли.
Какие-то тактильные, опять же, схемы по павильонам. Ну, какой-то тактильный материал есть?
Тактильный материал по павильонам сейчас у нас в разработке, как я сказала. Но есть такие вещи, которые мы, как сотрудники, делали собственноручно, чтобы дать понять нашим незрячим и слабовидящим гостям, что перед ними, какая текстура, какой материал. У нас во дворце, как в любом другом павильоне, экспонаты трогать нельзя, потому что это абсолютно оригиналы с 18-го, с 19 века. И это, вот знаете фразу «не дышите на шедевр». Вот это применимо вообще ко всему, что есть у нас в Кускове. И чтобы дать гостям более подробную информацию, вот приходилось и приходится пока стараться как-то выкручиваться. Например, я сделала такую небольшую пластиночку с нанесением на нее ракушек, битого стекла. Ну, оно отшлифованное, оно не поцарапает, камушков, чтобы дать понять, из чего сделан наш грот внутри. Мы даем образцы тканей, которыми обиты стены или мебель, чтобы гости тоже поняли, каково это вот на вид, да, на ощупь. Иногда даем небольшие фарфоровые изделия, потому что во дворце и в других павильонах много фарфора, ну, чтобы гости тоже хоть немного насладились вот таким ощущением. Стараемся дать более подробное описание. К сожалению, у нас нет тифлокомментаторов, и никто из наших сотрудников не владеет искусством тифлокомментирования пока, но я надеюсь, скоро мы это исправим. Поэтому пока спасаемся просто подробным красочным описанием, рассказом, очень-очень подробным. Нашим научным сотрудникам это только в радость.
Ну, это тоже искусство, так что и иногда дает очень хорошие результаты представления.
Больше вам скажу, практически более 70% музеев по России работают именно так. Когда приходишь в музей, обращаешься, говоришь, что у тебя проблемы со зрением, и не могли бы вы описывать. Сначала, конечно, у экскурсантов экскурсоводов легкий шок. Ой, а как я это делать буду? А потом ничего. После работы где-то минут через 20 начинает так расписывать. Она, наверное, сама так не думала, что может так расписать.
На самом деле, вы сейчас описали меня, потому что, когда я только начала работать в музее, и когда стали к нам приезжать группы незрячих, я, честно, боялась выходить на такие группы, потому что я не знала, как рассказать красочно, подробно, а самое главное, чтобы это было тактично, деликатно и никого не обидело. Ну, как говорится, стоит только попробовать, аппетит приходит во время еды. И вот вышла я на такую группу. Оказалось, все не так страшно. Действительно, все полилось рекой. И сейчас, честно скажу, работать с незрячими, проводить экскурсии для незрячих мне очень нравится. И это одна из моих любимых категорий посетителей.
Главное начать, да. Но вернемся к дворцу. Дворец, так сказать, небольшой по меркам дворцовым, всего 66 метров в длину. И вот он из дерева, правильно?
Да, да, да.
Весь создан из дерева.
Он стоит на каменном фундаменте. Этот фундамент выполняет функцию цокольного этажа. Как известно, камень достаточно неплохо хранит температуру, и в летний период там хранились напитки. Вина и прочие напитки, чтобы они были сразу пригодны для употребления и как бы освежали в жаркие солнечные дни. А основная часть здания действительно деревянная, но это связано не с тем, что граф Шереметьев был такой жадный, а многие связывают это с тем, что все-таки 18 век — это век игры, век театральности, век каких-то визуальных обманов, век впечатлений. Таким образом, граф хотел впечатлить своих гостей, удивить. Сам граф называл этот дом «дом-игрушка». И вот с таким игровым настроением и отнесся к его созданию. Но при этом, если мы с вами окинем таким взглядом все здание, то мы поймем, что дом, дворец очень торжественный. И его нельзя назвать игрушечным домиком. Это действительно полноценный парадный дом, который принимал только особо важных персон. Простым людям туда было не попасть.
А как организовано пространство, ну вот комнаты, анфилады или каким-то еще образом?
Да, дворец построен в виде такой вытянутой буквы «П». Коротенькие ножки и длинная-длинная перекладина. Это южная анфилада, она самая длинная и составляет основную часть экскурсионного маршрута. Но только начинаем мы из центра. Сначала идем направо, в сторону столовой, потом там разворачиваемся, проходим всю эту анфиладу в обратном направлении и уже попадаем в западное крыло. И там тоже мы проводим экскурсию. Благодаря анфиладному строению, это такое прямое направление. Нашим гостям, даже с особенностями зрения, довольно удобно там передвигаться. Все время по прямой.
Ну и с интерьерами парка напрямую связаны помещения.
Да, действительно, это так. Дело в том, что из окон, во-первых, и с одной, и с другой стороны были видны парковые зоны, где-то пруды, где-то сады. Это действительно обязывает держать какое-то сочетание. Многие комнаты, или как их правильно называть, гостиные, обиты шелковыми обитиями, которые прекрасно сочетаются с видом из окна. То есть это либо голубоватый оттенок, который сочетается с видом на пруд, голубая вода, либо это зеленое обитие, как, например, в бильярдной. Зеленый шелк прекрасно гармонирует с зеленым сукном на бильярдном столе и, конечно же, с зеленью запрудной части. Что касается продолжения вот этой вот садово-парковой темы, в оформлении, то если мы зайдем с вами в шпалерную гостиную, или ее называли еще ковровая, то там на стенах мы увидим большие тканые картины, которые называются шпалеры, и они все с элементами садовых, парковых моментов. То есть там изображена скульптура, там изображены деревья, как в регулярном французском варианте, так и в английском, например, варианте парка. Там изображены павлины, разные певчие птицы. То есть все, что отсылает нас именно к природе. Таким образом, граф как бы рекламировал, что ждет гостей усадьбы, потому что многие особо важные гости попадали сразу во дворец. Они еще не были ни в запрудной части, ни в английском, ни в французском парке.
Есть ли, может быть, какая-то, опять же, схема помещений или макет дворца? Есть такое в планах?
В планах, конечно же, это есть, но, к сожалению, сейчас, опять же, в силу наших ограничений, мы такого пока не имеем. Но мы думаем над альтернативой. Проект уже составлен. Если все получится, то у нас будут тактильные альбомы, которые ознакомят наших гостей с внешним видом фасадов, с планировкой помещений, с планировкой той или иной части нашего парка. Я думаю, это первый шаг, который тоже даст начало большого пути по адаптации пространства для незрячих.
Да, это действительно так. Ну и Кускова, история его неотделима от театральной истории.
Это наша любимая тема.
Воздушный театр. Расскажите, пожалуйста.
Да, театр Кускова считался одним из лучших театров вообще в Москве. Несмотря на то, что он был крепостным. Ну, что это значит? В нем играли крепостные актеры. Начиналось все с домашних постановок, с домашних театров. Чуть попозже это все преобразовалось в большую труппу, состоящую из профессиональных крестьянских актеров. Говоря о профессиональных, я нисколько не лукавлю, потому что отбор актеров, обучение, подготовка - все это было на высочайшем уровне. Причем все актеры, которые были в труппе графа Шереметьева, это были в основном дети, которых по имениям, по деревням Шереметьевых ездили и отбирали специально обученные люди. Отбирали по нескольким признакам. Пластичность, голосистость, какая-то мимика необычная. И сразу же определялось какое-то амплуа. Такая же судьба постигла и девочку Прасковью, которая была дочерью кузнеца. В возрасте 6-7 лет она вместе с другими детьми попадает в Кусково, где живет и воспитывается под присмотром лучших учителей. Этих детей учат танцу, сценической речи, учат иностранным языкам, светским манерам. Согласитесь, это очень серьезная подготовка, серьезная школа. И они уже с малых лет участвуют в постановках. То есть сначала это небольшие роли, потом роли становятся серьезнее. Что касается оснащения театра, то театр был по последним техническим новинкам оснащен. Говоря про театр Кусково, конечно, стоит упомянуть, что было здание театра. Оно, к сожалению, не сохранилось. Оно находилось ближе к английской части парка. Там давались великолепнейшие представления. Освещалось здание тысячами свечей, чтобы зрителям было ярко и видно все, что происходит на сцене. Были лучшие музыканты, также из крепостных обученных. Были драгоценные камни в костюмах. Представляете, натуральные драгоценные камни. Камни в костюмах актеров и актрис.
Да, фантастика.
Это просто, вот честно, я не представляю, как бы это выглядело сейчас. Да? Конечно, такому успеху театр был обязан графу Шереметьеву, но не Петру Борисовичу, а Николаю Петровичу, уже его сыну. Ведь именно при нем театр обрел такую популярность. И именно при нем Прасковья Жемчугова стала звездой. Как это сейчас можно сказать, да? Говоря о театре, конечно, стоит еще отметить такую деталь, что у актеров были творческие сценические псевдонимы. Вот Прасковья из Ковалевой стала Жемчуговой, потому что она была как будто бы жемчужиной. У нее был великолепный голос, такой вот жемчужный. Она была таким светлым, открытым человеком. Были такие фамилии, как Гранатова, Изумрудова, Яхонтов. Ну вот представляете, да, какое великолепие в труппе.
Сокровищница.
Да, такая. Да, да, самое настоящее.
Своеобразное колье.
Да, да, такое вот ожерелье из разных драгоценных камней. И такой сокровищницей, конечно же, стоило хвастаться, что семья Шереметьевых и делала, потому что каждый раз, когда были приглашены высокопоставленные гости, любой прием завершался театральным представлением. Это были очень сложные драматические постановки с большим количеством накала эмоций. И каждый раз после таких спектаклей обязательно из зрителей кто-то выделял актеров, актрис. Ну, как пример, однажды приехала Екатерина II и после выступления Прасковьи Жемчуговой подозвала ее к себе и одарила перстнем бриллиантовым. Представляете, как нужно было покорить императрицу, чтобы такого внимания добиться? Вот талантливая женщина, талантливая актриса.
Век великих страстей.
Да, да, да. Но, конечно же, говоря о Кусковском театре, все, наверное, слышали или знают эту драматическую историю, потому что в жизни страсти кипели не хуже, чем на сцене. Неравное положение. Всё-таки любовь такая штука. Николай Петрович, несмотря на свой, можно сказать, продюсерский талант, все-таки прикипел душой, он влюбился в Прасковью, он жить без нее не мог. Но что они могут сделать? Она крепостная, он граф с таким высочайшим положением, что невозможно им быть вместе. Но он сделал все, чтобы она стала его официальной женой. И чтобы дети, которые могли впоследствии появиться, имели титул, статус и могли наследовать все, что имела семья Шереметьевых. У них родился только один ребенок, Дмитрий Николаевич. И, к сожалению, спустя 3 недели после родов Прасковья скончалась. Ну а Николай Петрович с трудом переживал все это и пережил ее всего лишь на 6 лет. Но в память о ней и по ее завещанию был построен странноприимный дом. Я думаю, многие знают это заведение под именем Института скорой помощи имени Склифосовского.
Такая связь.
Да, 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 да. Так что, проезжая по Садовому кольцу, сворачивая на проспект Мира, вы всегда узнаете это здание. Полукруглое, в виде буквы «С» русской. Это здание построено в честь Прасковьи Жемчуговой для того, чтобы абсолютно все, кто нуждается в помощи, в этом доме ее находили. Ну а мы с вами начали разговор о воздушном театре. Я так ушла в странноприимный дом.
Невесте графа де ля Фер всего 16 лет, таких изысканных манер во всем Провансе нет. И дивный взор, и кроткий нрав, и от любви, как пьяный граф. Есть в графском парке черный пруд, там лилии цветут. Там лилии цветут, цветут. Невеста графа де ля Фер становится женой, и в честь графини де ля Фер затравлен зверь лесной. Охота в лес, трубят рога, супруги мчат к руке рука. Есть в графском парке черный пруд, там лилии цветут, там лилии цветут, цветут. Что с женой, помилуй бог, конь рухнул сгоряча, и граф, чтоб облегчить ей вздох, рвет ткань с ее плеча, и платье с плеч ползет само, а на плече горит клеймо. палач-то был мастак. И вот там лилия цветет, там лилия цветет. Цветет.
Что ж, граф, ни муж, ни вдовец, обоих волт.
Говоря о воздушном театре в усадьбе, этот театр находился на открытом воздухе, недалеко от итальянского домика, а Италия все-таки считается родиной многих видов искусства, и таким образом поддерживалась связь театра и Италии. Это такое необычное ландшафтное сооружение, которые создали для постановки легких спектаклей. В один из праздников можно было посмотреть до 5 постановок на улице. И вот эти спектакли как раз уже были попроще, но были они проще не в качестве исполнения, да, а по материалу, просто чтобы гостям они подошли, да, это были не большие 2-3-часовые постановки, они большие, они были там полчасика, чтобы гости не уставали. И присоединиться к просмотру могли абсолютно все желающие.
Декорации — это сама природа.
Да, да, все правильно. Декорации были упрощенные, в качестве кулис использовались насаждения. Музыканты тоже были в специальной такой насаженной нише. Ну, а местом для гостей служили специальные такие ландшафтные насыпи.
А сейчас есть продолжение какое-то театральное в усадьбе?
Да, мы с недавних пор решили возрождать театральное начало в Кускове, и благодаря нашим талантливым научным сотрудникам у нас это получается. Мы решили, что нам не хватает театральных мастер-классов, и воплотили это в реальность. Наша научная сотрудница занимается театром, а у нее соответствующее образование есть, и мы поняли, что почему бы и не вспомнить театральные секреты Прасковьи Жемчуговой. В основном эта программа, конечно, рассчитана для детей, но иногда и взрослые не отказываются поучаствовать в таком театральном мастер-классе. Более того, такой мастер-класс доступен и для гостей с особенностями зрения. Наш мастер театральный старается адаптировать вообще все театральные упражнения под запросы группы. Например, если это группа младшего школьного возраста, там будут больше театральные игры на подвижность, на пластичность. Если это ребята подросткового возраста, там другие упражнения. Если это люди с ограничениями по зрению, то в основном это будут речевые упражнения, скороговорки, артикуляция. Это могут быть упражнения, упражнение на пластичность, вот мы буквально недавно обсуждали, но в максимально безопасном формате. То есть свободное пространство, без твердых предметов, без углов, чтобы человек не мог как-то нечаянно себе или другим навредить. И да, человек управляет своим телом, выполняет какие-то интересные задания на напряжение, на перенос воображаемой энергии с одной части тела на другую. Ну, в общем, не буду раскрывать всех театральных секретов, лучше прийти и попробовать самому.
Да, как всегда, лучше испробовать, чем слушать несколько раз. Ну и буквально несколько слов о коллекциях. Вот фарфора, я знаю, тут перенесен был музей фарфора еще в начале 20 века, правильно?
Да, все правильно, в 30-е годы в музей был перенесен музей фарфора и керамики. Кстати, долгое время наш музей назывался «Музей керамики и фарфора» и «Усадьба Кускова». То есть такое два в одном. Но сейчас мы единый музей, и фарфоровая часть – это наш большой научный отдел. Сейчас буду хвастаться, говорить, что коллекция фарфора, керамики, стекла музея Кускова богатейшая в Москве. То есть больше, круче и красивее нигде больше не увидите. И наша коллекция может соперничать, ну, разве что с Эрмитажем, наверное.
Ну и скажите о доступности. То есть это, опять же, только пока описание или, может быть, есть какие-то реплики, копии работ, потому что я знаю, что много скульптуры. Вот, например, даже целый египетский сервиз, который представляет собой там аллею сфинксов, чтобы дать людям с нарушением зрения представление об этих богатствах.
Пока такое богатство неприкосновенно у нас по многим причинам, потому что это фарфор и 17 и 18 века у нас есть. Рядом с ним стоять страшно, не то что
нет,
трогать.
Нет, речь идет о копии.
Да, я поняла. Копии, копии пока фарфоровых, вот именно каких-то ключевых, знаковых экспонатов коллекции у нас нет. Да и вообще, сейчас немножко расстрою наших гостей. Дело в том, что весь фарфор, большая часть нашего фарфора, которая выставляется в Кусково, обычно за стеклянными витринами. То есть даже если у гостей есть возможность по зрению увидеть, то это может быть не всегда комфортно, потому что стекло бликует. То есть в подробностях иногда бывает сложно разглядеть гостям слабовидящим. Спасаться описанием можно, но, согласитесь, описать интерьеры, описать фарфоровую вазу — это немножко разные уровни сложности. Сложно передать тактильно, да, как это можно вот потрогать, ощутить. Поэтому пока, к сожалению, с этой стороны мы недоступны. Но все-таки есть чем насладиться. Наши научные сотрудники отдела фарфора часто выпускают просветительские видео, просветительские лекции, которые доступны и на YouTube-канале тоже. Мы их выпускаем, это совершенно бесплатно, так что наши незрячие слабовидящие гости могут узнать о фарфоре, о нашей коллекции из них.
Ксения, скажите, вы сегодня упомянули о партнерских отношениях и поддержке с благотворительным фондом оказания помощи и поддержки людей для людей с инвалидностью «Свет». Вы с ним сотрудничаете все? Ну, то есть вы участвуете в грантах этого фонда, так?
Да, мы участвовали в конкурсе грантовом, выиграли его, но в прошлом году мы не подавались. Мы решили немножко поскромничать и дать возможность другим музеям поучаствовать. А вообще мы стараемся участвовать в разных грантовых конкурсах, да и дружить со многими общественными организациями просто для того, чтобы понимать, насколько актуально, насколько полезно то, что мы делаем, то, что мы начинаем сейчас делать в сфере доступности, в сфере инклюзии. Мы тесно сотрудничаем с организациями незрячих. Например, друзьями нашего музея является клуб владельцев собак-проводников «Мудрый пёс».
Мудрый пёс.
Это наши частые гости. Мы часто обращаемся за экспертной оценкой к членам этого клуба, к Светлане Телицыной и Юлии Пашковой. Они приходят, помогают, оценивают. Вот благодаря такой поддержке мы теперь знаем, что нашим незрячим гостям доступны мастер-классы по работе с глиной, по о работе с изготовлением свечей. Да, есть у нас и такое. Театральные мастер-классы тоже. Когда мы придумываем какую-то новую программу, я обращаюсь к мудрому псу, чтобы девушки нас проконсультировали, насколько это будет программа удобна, неудобна, интересна, неинтересна. Мы стараемся опираться на мнение людей с подобным пользовательским опытом, и чтобы был принцип «ничего для нас без нас», да, чтобы не причинять добро, чтобы наша адаптация была полезной, нужной и приятной людям.
А с особым взглядом сотрудничаете?
С особым взглядом, да, мы начали сотрудничать в этом году. Вот, повторюсь, мы сейчас подаем заявочку на их грантовый конкурс. Опять же, держим кулачки, крестим пальчики, чтобы все у нас получилось. Но до этого, вот буквально в сентябре прошлого года, 2023-го, мы сняли небольшой фильм при участии команды «Особый взгляд». Тоже такая вот тревел-история по нашей усадьбе при участии эксперта Ивана Ерхова. Этот фильм можно найти у нас на сайте и в соцсети ВКонтакте на странице «Особого взгляда».
Ну что ж, путешествие наше заканчивается. Но это только на данный момент оно заканчивается. Так, я уверена, оно продолжится во многих вариантах со многими посетителями. Так что спасибо, Ксения, огромное за интересный рассказ, за консультации. Я думаю, что теперь у вас будет больше посетителей с нарушением зрения.
Спасибо огромное за приглашение, за возможность рассказать о нашем музее. И хочется напомнить, что искусство доступно для всех, наш музей доступен для всех, мы всегда рады нашим гостям. И отдельно хочется сказать, что мы рады нашим незрячим гостям в сопровождении собак-проводников.
Как в вашей усадьбе относятся к посещению с четвероногими сопровождающими?
Если это специально обученный четвероногий сопровождающий, который имеет специальное удостоверение государственного образца и называется собака-проводник, то все двери открыты. Естественно, с другими домашними животными, какими бы они ласковыми, красивыми, умными ни были, к нам нельзя. Только у собак-проводников есть привилегия посещения музея-усадьбы Кускова, потому что политика музея ни в коем разе не идет вразрез с законодательством.
Еще раз спасибо большое.
Еще раз напоминаем, что у нас в эфире был научный сотрудник отдела научно-просветительной работы Государственного музея-заповедника Останкино-Кусково и куратор инклюзивных программ музея Ксения Сергеевна Михалевская. Ну и, конечно же, неизменные ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев. Удачи, Кусково! Удачи всем! Путешествуйте без преград.
Для друзья поката, и сколько ни иди, всегда идешь куда-то, и что-то впереди. Шагай с утра, ни пуха, ни пера, тури, тура, тури, тура, туристы. Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, тури, тура, тури, тура, туристы.
Я за кефиром.
Ты из кино?
Ага. Лев Петрович послал.
Служба в дружбу.
Выходи во двор, там у служебного входа. Подожди, я тебя вынесу.
Туритура, туритура, туристы. За нас не
старые знакомые.
Спасают.
Привет.
От солнышка Панама, от лени весь мешок. Шагай с утра.
Прошу, сэр, прошу. Вот там, вон наш столик. Прошу не отказать.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Туритура, туритура, туристы.
Ты чего? Идем. Поговорим по душам.
Земля
друзья, богата, и сколько ни иди, всегда идешь куда-то, и что-то впереди. Шагай с утра, ни пуха, ни пера, тури-тура, тури-тура, туристы. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, тури-тура, тури-тура, туристы.
Делаешь.
Здрасте.
Здравствуй. Сорваться хочешь? Сейчас же уходи отсюда.
Где тебе нос? Полчаса назад сказала, иди во двор.
А где кефир?
Где кефир? Во дворе, конечно. Забирай скорее, уходи.